Часть вторая. Космопортом на ШЭС пафосно величалось обнесенное пластиковым заборчиком поле, а компанию космическому мозгоеду составляла только дряхлая рейсовая стрела, раз в день с кряхтением отрывавшаяся от земли и уже через 7 часов с душераздирающим скрежетом шмякавшаяся обратно. Для полноты образа не хватало только бородатого сторожа в тулупе, валенках и ушанке не по сезону, сурово расхаживающего туда-сюда с двустволкой наперевес. Станислав любил тихие окраинные планетки с одним-двумя миллионами жителей, рассеянными по десятку городков и сотни деревенек. ШЭС напоминала капитану новый Бобруйск времен его детства, где все друг друга знают, новостями считаются события последнего года, полицейские охотятся по большей части на мух, пятилетних детей преспокойно отпускают гулять до темноты, а семилетние уже отлично плавают, лазают по деревьям, жгут костры и стреляют из рогаток со 100 метров прямо в глаз соседскому коту. «Когда же мы, наконец, отсюда свалим?» — тоскливо спросил Теодор, шлепая по десятке дамы червей. «Мы же только вчера прилетели», — удивилась Полина, изучая свой расклад. «Отбой».
«Это не имеет значения. Колониальные терраформанты все одинаковые». Парень взял из колоды еще пару карт. «У меня такое ощущение, будто мы здесь месяц торчим. Я уже весь чешусь».
Тед поскреб плечо под лямкой майки и с опаской на него покосился, но ничего крамольного не обнаружил. Баллончики с инсектицидом так и стояли в каютах. Капитан о них не спрашивал, а парни благоразумно не напоминали. Последней жертвой клопа стал Вениамин, которым паразит то ли отравился, то ли обожрался, но больше никак себя не проявлял, а жалкие остатки мази вернулись в медаптечку. Полина, правда, зловеще пророчила, что это лишь вопрос времени, а именно инкубационного периода клопиных яиц. Однако Тед предпочитал думать, что залетный кровосос был самцом и оставил после себя только недобрую память. «Сходи, вымойся», — безжалостно припечатал зоолог как друга, так и его карту. «Думаю, еще пару дней мы тут точно пробудем, если срочный заказ не подвернется».
«Откуда? В этой дыре срочно означает где-нибудь через пару неделек, если сильно постараемся».
Пилот посмотрел на единственную оставшуюся у соперницы карту, по самодовольному виду Полины понял, что это козырь, и с досадой бросил свой веер на стол.
«Тебе сегодня везет».
«Ничего, за пару недель тебе еще представится шанс отыграться», съязвила подруга, торжественно и громко щелкая проигравшего в лоб. «О, а вот и Дэн вернулся».
«Ну как там дела?» — окликнул напарника Тед.
«Задание успешно выполнено», — равнодушно доложил тот, провожая пустым взглядом пересекающий помещение объект. Котика занервничала и ускорилась. Дэну пришлось 2 часа сопровождать Станислава по городу, и по трапу киборг поднялся еще в роли.
«Полина, тресни рыжего по башке», — деловито распорядился пилот. «У него, видать, где-то контакт отошел».
Девушка привстала со стула, но навигатор мигом ожил, уклонился от ее руки и виновато улыбнулся. Друзей всегда поражало, с какой легкостью он переключается между режимами «человек-киборг». Рыжий мог беспечно трепаться с Тедом, а потом повернуться к шлюзу на звук открывавшейся двери, и у гостя не возникало даже тени сомнения, кто перед ним. Глаза навигатора стекленели, мимические мышцы неестественно застывали, придавая лицу кукольное выражение, движения становились резкими и экономными.
«Кто только придумал эти дурацкие правила насчет спецодежды для киборгов», — с досадой сказал Тед. «По-моему, и без нее даже по пьяни не спутаешь».
«У меня очень примитивная программа имитации личности. Боевым киборгам она не нужна», — возразил Дэн, которому рубашка с официальной печатью «Декс» и дописанным Полиной рукой «ну просто зверски боевой» как раз очень нравилась. В ней он по ситуации мог изображать то невидимку охранника, то парня, решившего выпендриться. Другие модели сконструированы гораздо лучше.
Но можно же как-то отличить.
Не специалисту? Вряд ли. Вероятность разоблачить киборга Бонд-3 по мимике 1,4%. При разговоре 3,2%.
Когда-то Дэна очень тревожил этот вопрос. Удрать-то он от хозяина удрал, но подходить к другим людям долго не решался. Пришлось неделю скрываться на городской помойке, тренируясь в общении на местных бомжах. К счастью, они по большей части принимали его за чокнутого. Программа подсказывала киборгу, что делать, но выполнять действия типа «мимический блок» удивления приходилось самому.
Отличия были вроде бы совсем мизерные, но люди безошибочно их считывали. К облегчению Дэна это поразительно быстро вошло в привычку, и теперь, напротив, приходилось блокировать непроизвольные сокращения мышц, когда возникала необходимость в правильном киборге. А специалисту? Есть тестовые вопросы. Например, какого цвета зеленая стена?
«И какого же?»
— опешила Полина. «Зеленого. Хм. А что тут секретного-то? В программе забито красного. Чем меньше Дэну нравилась тема, тем короче и с большими паузами он начинал отвечать. Но любопытная Полина не отставала.
«Это для всех киборгов или только для шестерок? Какой-нибудь универсальный есть? Или надо вначале модель определить?»
«Не знаю. Их несколько десятков. Я сказал тебе тот, что обычно задают первым. Возможно, они и дублируются».
«Прикольно», — оценил Тед. «Жаль, Станислав Федотович этих вопросов не знал».
«А толку?» — возразила Полина. «Дэн же все равно неправильно ответил».
«Ну так капитан спросил бы и сразу успокоился».
«Их никто не знает, только разработчики и тестировщики». Дэн под предлогом туалета улизнул таки от дальнейшего разговора.
«Ну и жуки в этой Декс-компани сидят», — покачал головой Теодор. «В инструкции к боевым киборгам ни про какие вопросы не написано».
«А ты ее читал?»
«А ты нет?»
Полина фыркнула. Конечно, удержаться от соблазна и не ознакомиться с ТТХ Декс-6 она тоже не смогла.
«Там что-то вроде «в случае возникновения неупомянутых в данном руководстве проблем обратитесь за помощью в ближайший сервисный центр».
«Во-во! Они ж киборгов направо и налево продают. Должны же как-то подстраховаться, чтобы их продукцию против них же не использовали».
Dex Company начиналась как секретный военный проект конца 21 века, закрытый за бесперспективностью. Хоть разработчики и уверяли, что вот-вот представят комиссии рабочую модель, комиссия честно приходила раз в полгода, но на 29-м вот-вот ее терпение лопнуло. Лет 10 о ней ничего не было слышно. Ученые боязливо соблюдали подписку о неразглашении, а затем команду постаревших, но по-прежнему пышущих энтузиазмом психов приютил эксцентричный миллионер, готовый рискнуть капиталом. Через 7 лет он стал нищим, через 15 — мультимиллиардером. Сейчас Dex Company была полностью независимым от какой-либо власти монополистом, имела кучу офисов на разных планетах и выпускала несколько линеек киборгов. Ириен, тактично именуемые «развлекательными», домработницы и дворецкие Мэри, максимально имитирующие людей Бонды для несложных, но опасных разведопераций. И еще десяток узкоспециализированных моделей. Но основными кормильцами оставались Дексы. Большинству людей кибернетический слуга или любовник не по карману. Дешевле нанять обычного или вообще без него обойтись. Зато в горячих точках киборги незаменимы. Бывают ситуации, когда сколько техники не пригони, сколько людей не положи, а справиться с заданием может только Декс. В конце, правда, скорее всего, сдохнет, но опять-таки не заставит государство тратиться на посмертную медаль, торжественные похороны и пожизненную пенсию вдове и детям. Поэтому армия и спецслужбы матерились на прайс, однако делали заказ за заказом. Я слыхал, у них есть даже коды экстренного отключения киборгов. Так жестко прошиты и спрятаны, что никакой хакер не взломает. Интересно, в раке или нет?
«Спроси у Дэна», — предложила девушка.
«Чтобы он вообще в сортир переселился», — фыркнул Теодор.
«Рыжий, иди сюда, не бойся. Давай с нами в карты, а то Полли никогда замуж не выйдет».
«Почему?» — клюнул любопытный киборг, возвращаясь в пультогостиную.
«Ну, поговорка такая есть. Если везет в карты, то не везет в любви», — пояснил пилот, собирая и тасуя колоду. «А она меня уже 7 раз подряд обыграла».
«Может, лучше чайку попьем?» — стушевалась Полина.
Щелбан от Декса страшил ее куда больше венца безбрачия.
«Я чайник поставлю».
«Ставь», — согласился Тед. «А я пока карты раздам. Одно другому не мешает».
Девушка обреченно вздохнула и поплелась к раковине.
«Как там Лика? Освоилась в общежитии?» — спросил Дэн, вспомнив, что друг собирался сегодня позвонить сестре.
«Ага, вроде даже какие-то подружки завелись. Щебетали на заднем плане. Ничего, через неделю занятия начнутся, времени на дурь не останется».
Теодор осекся и самокритично поправился. «Ну, по крайней мере, поменьше будет».
«Так она Денькин психопрофиль и не заполучила», — хихикнула Полина. «А жаль, интересно было бы ознакомиться».
Дэн только улыбнулся, и друзья запоздало сообразили. Если уж он штатного психолога Dex Company сумел провести, то студентка, причем будущая, была ему на один имплант.
«Эх, какая она еще все-таки девчонка!» — почти с завистью сказала зоолог и спохватилась. «Вот ожила. Рядом с 18-летней девушкой-старухой себя чувствую».
«Главное, что не выглядишь», — успокоил ее Тед. «А мне вообще 8», — напомнил Дэн. «Или тебя это тоже смущает?»
«Ну, это же ты. Я бы тебе не меньше...»
Полина запнулась. Оценить возраст киборга было сложно. Выглядел он немногим старше 20, а вел себя по большей части серьезнее и умнее 25-летнего Теодора. Впрочем, когда парни на пару откалывали какой-нибудь номер, 18 они заслуживали только в сумме.
«В общем, не смущает».
«Стоп. А откуда вдруг 8?» — спохватился Теодор. «Ты же вроде говорил, что 7».
«Верно», — спокойно подтвердил навигатор. «Дата моего выпуска — 3 января 2181 года. Так что на данный момент уже 8».
«Почему ты нам раньше не сказал?»
Рыжий недоуменно посмотрел на напарника.
«А надо было?»
«Конечно! Это же праздник! Его положено отмечать! Устроить что-нибудь веселое, шумное, незабываемое! Ну, помнишь, как мы Станислава Федотовича поздравляли?»
«Когда нам на головы Балферова банда свалилась, и мы ее всю ночь по базе гоняли?» Дэн не стал добавлять, что для него этот праздник закончился вообще в криокамере.
«Не, пиратов мы на свои вечеринки больше приглашать не будем», — рассмеялся пилот. «О, слушай, а давай мы с Полиной тебя в матушку-крольчиху сводим?»
«Нет, это без меня», — поспешно открестилась Полина.
«Почему? Лицензионные девочки, мальчики и кафешка там неплохая».
«Извини, но я воспитана в более пуританском духе», — отрезала девушка.
«Я тоже, но в космосе он быстро выветривается».
«А может, лучше в оперу сходим?»
«В день рождения?» — ужаснулся Теодор. «Поспать и в каюте можно, без посторонних воплей».
«Ты просто ничего не понимаешь в искусстве», — насупилась уязвленная подруга. «Нормальных людей оно облагораживает и учит, а не усыпляет».
«Понимаю», — не согласился пилот. «Поэтому и предлагаю завалиться в ночной клуб. Там тоже музычка и очень познавательный инопланетный стриптиз».
«Давайте тогда в театр, на комедию», — скрипя сердце, уступила Полина. «Или в зоопарк».
«В сауну», — мечтательно сказал Тед. «Лежишь на теплых досках, лениво потягиваешь коктейль, а смазливая массажистка аккуратно разминает твое обнаженное тело, каждую мышцу по очереди, сверху вниз». Полина задумалась, не столько одобряя эту идею, сколько завороженная представившейся картиной.
«А может, вы мне просто тортик испечете?» — с надеждой предложил Дэн. Стриптиза ему и в Машином исполнении хватало. А бровь киборгу рассекли как раз в ночном клубе, куда Рыжего взяли в качестве хозяйского охранника. Примерно тогда же Дэн осознал, что не любит, когда к нему прикасаются люди. После этого часто остаются шрамы. Друзья опомнились. Что это за праздник, если его устраивают по вкусу гостей, а не именинника? Учитывая же прошлое Дэна, неудивительно, что ему хочется чего-то тихого, домашнего, то есть действительно необычного.
«Но тортик — это как-то мелко, — все-таки возразил пилот. Хотя если засадить в него стриптизершу...»
«Чтобы Денька ее пристрелил, когда она внезапно оттуда выскочит, — съязвила Полина. И Станислав Федотович тоже, боюсь, не удержится».
«Да шучу я, шучу! О, а как насчет шашлыков?» — осенила Теодора. «Возьмем складной мангал, пару килограммов мяса и подлетим на флайере вон в тот лесок. Судя по дымкам, местное население им для этого и пользуется».
Взгляд навигатора сменился с обреченного на заинтересованный. Друг попал в точку. Дэну нравилось как готовить, так и есть. Потенциально киборги были всеядными, но Рыжего завораживал процесс превращения одного вкуса в другой, желательно лучший.
«Вот и договорились», — обрадовалась Полина. «А когда будем отмечать? Может, прямо сегодня?»
«Не, мясо должно хорошенько промариноваться», — возразил Тед. «Давайте завтра вечером, если капитан не против».
Станислав не только одобрил именинный пикник, но и предложил его проспонсировать. В отличие от родителей Теда, капитан чувствовал себя слегка неловко в роли эксплуататора киборгов за еду. Он даже как-то попытался поднять эту тему, но Рыжий посмотрел на него с недоумением и спросил, чего еще, по мнению капитана, он должен хотеть. Станислав попытался придумать примерно с тем же успехом, что и Тед с Полиной, сдался и смущенно пробормотал. «В общем, ты не стесняйся, говори, если что понадобится». Правда, вечером на корабль должны были доставить новый груз, поэтому решили, что команда отправится в лес первым рейсом и застолбит там подходящую полянку. А Станислав маякнет, когда освободится, чтобы Тед вернулся и его забрал. Дату выпуска начали отмечать с самого утра. Дэна разбудил брякнутый на живот торт, обильно украшенный вишней и нестройные, но старательные поздравительные песнопения. Рыжий приподнялся на локтях и сосредоточенно, без тени улыбки, уставился на 8 криво воткнутых свечек, как всегда, когда чего-то не понимал или не знал, как реагировать.
«Задувай», — подсказала Полина.
Этот ритуал Дэн помнил по дню рождения капитана, и тогда же пришел к выводу, что смысл праздника заключается в коллективном издевательстве над именинником. Хорошо, хоть в торте никого не было.
«А это тебе лично от меня».
Девушка вручила киборгу здоровенную плитку шоколада и сердечно чмокнула в щеку. «И от меня». Подарком Теда оказался свитер с оленями по виду шуарскими. «Целовать не буду, уж извини». Вениамин тоже ограничился рукопожатием, добавив к нему кухонный фартук и раритетную бумажную книгу рецептов.
«Она мне еще от бабушки досталась», — пояснил он. «Тоже очень любила готовить. А к старости даже умела».
Маша с жаром исполнила особый поздравительный танец, после просмотра которого стриптизерша с позором забралась бы обратно в торт и замазала дырку кремом. Станислав ничего дарить не стал. Он и так не ругался, а только вдохнул поглубже, оплачивая счет за мясо, мангал, 6 складных стульев, тент, 2 мешка угля, канистру средства для розжига и еще кучу мелочей, по которым можно было подумать, что команда собралась не на шашлыки, а в недельный поход на выживание. Зато произнес небольшую, прочувствованную речь о самом молодом, но оттого не менее ценном члене экипажа. Навигатор вытерпел ее так же достойно, как и остальные подарки. Но больше всего Дэна, да и всю команду, изумил Михалыч. Механик подошел к имениннику последним, непривычно причесанный и торжественный, и, кратенько пробормотав что-то поздравительное, вручил рыжему нож. С виду неприглядный, с тусклым лезвием, самопальной рукояткой, обмотанной серой шершавой изолентой, но Дэн сразу оценил и тяжесть качественной стали, и острейшую кромку, и удобство в руке. У ножа явно было бурное прошлое, таким хоть контакты подравнивай, хоть того, кто мешает тебе это делать. «Спасибо», — искренне сказал Рыжий, начиная наконец-то проникаться праздником. На самом деле ему были дороги все подарки и внимание, просто слишком непривычно, чтобы вот так сразу оценить.
«Спыльз по делу, сынка».
Михалыч посмотрел на нож с прощальной нежностью, шмыгнул носом и, смутившись, ретировался. Тортик весело, с тостами и пожеланиями съели на завтрак, но основное торжество было впереди.
«Вы только не слопайте там все без меня», — пошутил капитан, вышедший проводить флайер. Полина нервно хихикнула, потому что, как выяснилось, пару килограммов пилот имел в виду на каждого. В местном магазинчике продавалось и замаринованное мясо, и уже нанизанное на шампуры, и даже готовый шашлык в саморазогревающемся контейнере с имитацией березового дыма. Но Теодор презрительно обозвал это профанацией и долго придирчиво ковырялся в витрине, перенюхав весь ассортимент с пристрастием ищейки.
«А какое оно должно быть?»
— с любопытством спросил Дэн, внимательно наблюдавший за приятелем.
«С таким специфическим натуральным душком?» —
Тед отверг очередной кусок.
«Тогда, может, вот это?»
«Натуральным и свежим», — уточнил пилот, ознакомившись с претендентом.
«Ага, ты-то нам и нужен». Теодор запихал в пакет самый здоровенный и неприглядный с виду экземпляр.
«Ты уверен?» — засомневалась Полина. «Какое-то оно синеватенькое».
«Женщина, не учи сына фермера разбираться в мясе!» — снисходительно бросил пилот, завязывая пакет.
«А ты не учи зоолога отличать мышцы от сухожилий», — парировала девушка. «Мы же его не прожуем».
«В шашлыке главное не исходный продукт, а правильный маринад», — Теодор перешел к стеллажу со специями.
«А что ты теперь ищешь?»
«Смесь поароматнее, чтобы отбить запах мяса».
Киборг серьезно кивнул. «Иногда проще запомнить, чем понять».
Потом Тед добрый час крошил на кухне мясо, лук и пальцы, попеременно пользуясь ножом и баночкой с медицинским коллоидом. А Дэн, Полина и Котика сидели вокруг стола, благоговейно внимая. Тишину нарушали только громкое одобрительное мурлыканье да ругань пилота в очередной раз, приправляющего маринад своей кровью.
Итогом стало доверху набитое 10-литровое ведро, которое сейчас стояло у зоолога в ногах. Запертая на корабле Котика громко требовала взять ее с собой или хотя бы оставить мясо, но в списке приглашенных гостей кошки не было. Ищи ее потом по всему лесу. Как Тед и предполагал, лес пользовался у горожан популярностью, особенно теплым погожим вечерком. Первые 5 километров вниз можно было даже не смотреть, все маломальски подходящие полянки заняты палатками или просто расстеленными возле костров пенками. Потом начали попадаться свободные пятачки, но при ближайшем рассмотрении становилось понятно, почему на них никто не польстился. Поперек одной полянки лежало поваленное дерево, вторая заросла колючками, в третьей зиял болотный бочаг и, судя по буроватой траве, не один. Наконец под флайером мелькнула симпатичная прогалинка, даже с кострищем. Тед развернулся, сделал над ней круг, а потом и нисходящую спираль, заставившую пассажиров дружно вспомнить слив унитаза. «Ну и отлично», — отдышавшись оптимистично, сказал Вениамин. «Чем дальше от города, тем тише и воздух чище». «И зверьё не пуганий», — радостно подхватила Полина. Теодор, уже перекинувший ногу за борт, втянул ее обратно и подозрительно осмотрелся. «Шесс. Выкупленная у Центавриан планета, после обработки на ней не осталось опасных для человека существ», — напомнил Дэн перед высадкой, всегда заглядывавший в галактический путеводитель. А еще на сайте Dex Company можно было бесплатно скачать программу поведения в конкретной локации. Это проще и быстрее, чем самообучаться с нуля. Правда, обычно этим заморачивались хозяева киборгов, а не они сами. Собственно говоря, на ней вообще мало чего осталось. Биоформирование сократило количество местных видов в 17 раз. «Ничего, мне хватит». Полина первой выпрыгнула на низкую щетинистую траву и хищно осмотрелась. Михалыч тоже прошелся по прогалине, разминая ноги, но поскольку у деревьев не было ни проводов, ни сервоприводов, механик вскоре вернулся к флайеру, открыл капот и с наслаждением закопался в двигатель.
«А я пока на стульчике посижу, если вы не против», — виноват сказал доктор, хотя извиняться следовало бы пилоту с его виражами.
«Без проблем, сами справимся». Тед вытащил из флайера мангал и мешок с углем. «Поли, а где помидоры? Мы их не забыли?» Но девушка была уже потеряна для общества. Одно из деревьев оплетала розовая прозрачная сетка вен, по которой туда-сюда сновали эритроциты.
«Дэн, дай мне свой нож».
«Зачем?»
«Это колония анаэробных насекомых. Я про нее читала. На воздухе может жить только матка. Эти тоннели образованы ее кожными выделениями и заселены бактериями, поглощающими кислород. Проколупаю дырочку и посмотрю, что будет».
«Мало этой несчастной планете Центавриан. Теперь еще и земные зоологи подтянулись», — усмехнулся Вениамин.
«Да ладно», — обиженно сказала Полина. «Если бы колония могла погибнуть от единственной дырочки, этот вид и без биоформации давно вымер бы. У них наверняка есть какой-то механизм защиты от разгерметизации».
Парни махнули на нее рукой, нож все-таки пришлось дать, иначе зоолог не отцепилась бы, а то и принялась бы нетерпеливо грызть тоннель зубами. И занялись мангалом. Использовать для розжига местный хворост Тед не рискнул. Неизвестно, что за дым он даст. Хорошо, если просто вонючий. Поэтому пилот высыпал в мангал полмешка углей и щедро полил их из канистры.
«Не многовато ли?»
— забеспокоился Вениамин. Парень снисходительно ухмыльнулся и щелкнул зажигалкой. Из мангала вырвался метровый столб синего огня. Тед еле успел отдернуть руку. «В самый раз!» — хладнокровно объявил он, завинчивая канистру. «Тащи ведро, рыжий! Пока прогорит, как раз нанижем!» Маток в колонии оказалось несколько. И пока одна, недовольно пульсируя слизистым брюшком, заделывала пробоину, вторая выбралась наружу, расправила крылья и с грозным жужжанием атаковала зоолога. Может, она и не представляла угрозы для человека, но очень хотела сломать этот стереотип. «Кажется, Полина довольна результатом опыта», — задумчиво сказал Дэн, наблюдая за подругой с визгом, носящейся по поляне. Красный плащик развивался, как пламя. «А уж матка-то как довольна!» Теодор попытался огреть пролетающее мимо насекомое крышкой от ведра. Матка уклонилась, но намек поняла и нехотя вернулась к колонии. Полину это ничему не научило. Она тут же снова приникла к дереву, наблюдая, как бедные насекомые лихорадочно эвакуируются из поврежденного тоннеля. «Правильно приготовить шашлык может только мужчина», — нравоучительно объявил Теодор, вытаскивая из ведра первый кусок. Несмотря на чудо-маринад, шампуру он сопротивлялся с упрямством резины.
«Потому что это требует значительных физических усилий?» — уточнил Дэн.
«Нет, потому что женщины ничего не смыслят в мясе», — с негодованием отверг версию киборга Тед. «Они же с палеолита всякие корешки и цветочки собирали, а мужчины на мамонтов охотились и сами же их потом жарили, чтобы добыча не протухла, пока до пещеры донесут».
«А у тебя генетическая память, как у Фриса?» — хихикнула от дерева Полина.
«У меня генетический талант», — гордо заявил Теодор и положил перед Дэном первый нанизанный шампур. «На, тебе образец, практикуйся. Вениамин Игнатьич, свистните там капитану, а?»
Доктор вытащил видеофон и свистнул. Но Станислав был еще занят.
«Полчасика, ладно?» — виноват, сказал он. «Можете без меня начинать, я не обижусь».
«Нам полчасика как раз на готовку», — успокоил его доктор, присмотрелся к действу и поправился.
«А может и часик».
Когда первая порция шашлыка начала подрумяниваться, скепсиса у зрителей поубавилось. Запах был такой аппетитный, что даже Михалыч отлип от двигателя, а Вениамин переставил стульчик поближе.
Дэн чутко поднял голову, привлеченный едва слышным свистом воздуха. Это было уже 17-е судно, пролетавшее над поляной, и вторая тарелка. Планету-то центавриане продали, но оставили за собой право свободной торговли и беспошлино поставляли на шест технику и биомодификанты.
«Опоздали, ребятки, место занято», — злорадно сказал Теодор и, подняв самый прожаренный шампур, зубами стянул крайний кусочек.
«Что, челюсти слиплись?» — пошутил Вениамин.
Пилот, не переставая жевать, помотал головой всем своим видом, изображая неземное блаженство, и торжественно протянул шампур напарнику.
Дэн почему-то не торопился его брать, продолжая настороженно смотреть вверх.
Тарелка висела точно над поляной, помигивая лампочками в днище с соплами магнитных стабилизаторов. До нее было 30 метров, но такое назойливое внимание все равно раздражало и уже не только киборга.
«Кыш отсюда!» — махнул на нее Тед. «Нам самим мало!»
Тарелка вроде как смутилась, гул усилился, и сопла засветились сильнее. Полина, улучив момент, подкралась к пилоту со спины, протянув руку к шампуру, попыталась снять пробу прежде именинника, но Дэн, наконец, отмер и с возгласом «Берегись!» отдернул обоих друзей от мангала. Вениамин и Михалыч, стоявшие чуть дальше, рефлекторно отскочили сами.
Секундой позже с неба упал столб света, гораздо эффектнее смотревшийся бы в ночи, но все равно заметный. Шампуры окутались голубоватым сиянием и друг за другом воспарили к открывшемуся в днище тарелки люку. Вслед за ними от земли плавно оторвались опрокинутый стульчик, ведро, бутылка с кетчупом, а там и мангал.
Но времена, когда парализованные ужасом фермеры стояли и тупо таращились на НЛО, засасывающие их любимую корову малым транспортным гравилучом, прошли.
«Ах вы!» «Зеленые!» —
нелестно охарактеризовал Теодор все 5 центаврианских полов разом и кинулся к флайеру. Тарелка, сообразив, что запахло жареным, и это уже не шашлык, свечой ушла вверх. Действие гравилуча резко ослабло, чуть-чуть не долетевший до люка мангал бомбой упал на поляну, осыпав ее углями и гнутыми кусками жести.
«Тед, не надо!» —
запоздало крикнул Вениамин. На сей раз преимущество было на стороне тарелки, в 5 раз больше, чем флайер. Однако Теда, как разгневанную матку, такая ерунда не смущала. В воздухе даже легчайшее столкновение чревато катастрофой, особенно если разогнаться до 7-8 километров в минуту. Погибать за шашлык, каким бы вкусным тот ни был, парень, разумеется, не собирался. Но хорошенько припугнуть воров смог бы даже на одноместном кабайке, закладывая виражи в опасной близости от борта. Но стоило пилоту повиснуть у жертвы на хвосте, будто сматывая невидимую леску, как от тарелки отделилась черная точка, и спустя миг флайер превратился в огромный клуб огня, резко сбавил скорость и пошел вниз. Что он не падает, а садится, стало ясно только в последний момент. Полина с визгом зажмурилась и уткнулась Дэну в грудь, ожидая взрыва, однако флайер лишь разок подпрыгнул на траве и замер черной дымящейся глыбой. Пламя с него облетело еще по дороге. Осталась лишь черная, лаково-блестящая копоть, сплошь покрывающая купол. Когда друзья к нему подбежали, дверь со скрипом открылась, и Тед, пошатываясь, выбрался наружу.
«Ты в порядке?»
«Нет!»
— рявкнул парень, к счастью, имея в виду душевные травмы, а не физические.
По нему пальнули простеньким зажигательным пузырем, на некоторых планетах даже легальным. Корпус он не прожигал, а сесть можно и по приборам. Хотя менее опытный пилот запросто мог запаниковать и угробить машину, и хорошо, если только ее.
«Сволочи! Такой праздник испортили!»
Компания растерянно осмотрелась. Повсюду олели и дымились угли, приведшие оба пледа и скатерть в полную негодность. В тарелку с таки найденными и нарезанными помидорами кто-то наступил, убегая, а шашлыков и след простыл. Улетел даже надкушенный, выроненный Тедом. В гробовой тишине раздалось пиликанье докторского видеофона, и Станислав бодро отрапортовал. «Ну все, я освободился. Можете за мной прилетать». Вениамин замешкался, разрываясь между реальностью и оптимизмом. «Знаешь, Стасик, вызови-ка ты лучше такси», — наконец мученически выдавил он. «И заодно полицию».
«Значит, вы утверждаете...» Полицейский был подчеркнуто вежлив. С такой категорией граждан иначе нельзя, неизвестно, что они в следующий момент выкинут. То ли в горло вцепятся, то ли жалобную книгу потребуют. Что на вас напала летающая тарелка с целью хищения 9,5 килограммов маринованного мяса?
«А еще мангала, ведра и раскладного стульчика», — педантично перечислила Полина. «Хотя нет, мангал она просто подняла и разбила».
«Ага», — многозначительно произнес полицейский.
«Но нам кажется, что цель у нее была совсем другая», — поспешно добавила девушка.
«И какая же?»
«Похоже, она хотела похитить Теда».
«На опыты?» — голос у полицейского стал совсем ласковый, живо напомнив приятелям Алики.
«Нет, просто у центавриан на него зуб. Нас 3 недели назад на маяке такая же тарелка подрезала».
«Тогда почему у них на вас, а не у вас на них?»
«Ну, мы их потом немножко погоняли», — смущенно признался Теодор. И они немножко обиделись. Чувство юмора у полицейского было на уровне, но, как и киборг, он предпочитал это скрывать, во избежание неприятностей.
Тип того.
Полицейский прокрутил протокол ниже и, не поднимая от него глаз, словно невзначай спросил. «А вы когда-нибудь стояли на учете у психиатра? Скажем, насчет паранойи или там мании преследования?»
«Нет!» — так бешено рявкнул Тед, что поверить ему было сложно.
«Жаль», — беззвучно вздохнул полицейский, иначе можно было бы с чистой совестью перенаправить это дело по месту наблюдения заявителя. «А с какой целью вы находились в указанном участке лесополосы так далеко от своего корабля?»
«День рождения отмечали».
«Чей?»
«Его».
Теодор, забывшись в запале, указал на кротко стоящего у дверей Дэна. «Короче, вам просто понадобился повод выпить», — читалось на лице бедного копа.
«И у вас точно не осталось видеозаписи этого происшествия?»
Теодор смутился. Запись у Дэна была, но больше компрометирующая киборга, чем шашлычных воров. Рыжий работал на результат, не заморачиваясь правильными путями его достижения, и большинство действий киборга сопровождалось бегущими по картинке красными строками проигнорированных команд.
«Не, мы эту функцию давно отключили.
Слишком оперативную память ждет».
«Зря».
— веско обронил полицейский. Куда вероятнее, что киборг стер запись по приказу хозяина, потому что на ней было что-то, не вошедшее в протокол, или вообще не было ничего, кроме пьяной оргии, заглянувшей на огонек мангала белочкой. «Получается, что кроме ваших слов никаких свидетельств происшествия нет.
А обугленный флайер?»
«На поляне наши сотрудники нашли емкость из-под горючей жидкости», — деликатно сообщил полицейский. Портить собственные флайеры законом не возбранялось, но пусть эти типчики даже не надеются получить за него страховку.
«Я ее мангал разжигал».
«Питью литрами?»
«Одним. Просто, наверное, канистра прокинулась, и все вытекло, плохо завинтил, и вообще я уже 100 лет шашлыки не делал, подрастерял навыки».
«То есть вы хотите сказать, что вам больше 100 лет?» — оживился полицейский, вновь обретя надежду сплавить посетителей по более подходящему адресу. Полина поспешно заслонила зарычавшего друга и строго поинтересовалась.
«Так вы примете у нас заявление или нам обратиться к кому-нибудь другому?»
«Приму», — сдался полицейский. «Подпишите и поставьте оттиски здесь и вот здесь. Мы известим вас, если что-то узнаем».
Михалыча с Вениамином успели допросить раньше, и они ждали друзей в коридоре.
«Дыхлынмр», —
безнадежно шевельнул усами механик. Тед хмуро кивнул. Зря мы вообще сюда приперлись. Копы нам ничем не помогут. Только поржали над нами.
А нельзя же было оставлять подобное безобразие безнаказанным, возразил взволнованный и раздосадованный Вениамин.
Станислав предрекал, что так и будет, однако доктор все же настоял на визите в участок.
Сегодня они на нас напали, завтра еще кого-нибудь ограбят. Вроде по мелочи, но если это опять сойдет им с рук, они вконец обнаглеют и...
Капитан сочувственно похлопал друга по плечу, как маленького мальчика, верящего в закон, справедливость, гражданский долг и Человека-паука. «Ладно, пошли отсюда. Поздно уже. Надо хотя бы чайку для подкрепления сил хлебнуть». Это Станислав зря сказал. Команда тут же вспомнила о несостоявшемся обеде и помрачнела еще больше.
«Чтоб этим жабам наш шашлык поперек горла встал», — с чувством пожелал Теодор. «А потом из задницы».
«Ты-то его хотя бы попробовать успел», — завистливо упрекнул Полина.
«Вот именно. И знаю, чего лишился». Команда вышла на улицу. Обугленный флайер, притащенный эвакуатором, стоял на парковке, воняя гарью за 20 метров. Тед уже пытался протереть смотровую дырку в копоти, но окошко вышло мутное и неубедительное. А теперь еще какой-то шутник нацарапал вокруг него лепестки и издевательское «помой меня». Если бы команда застигла его на месте преступления, то флайер мыл бы он сам, причем языком.
«Да, праздник получился запоминающийся», — задумчиво признал Дэн. «Но, может, в следующий раз все-таки ограничимся тортиком?»